Дорогая молодежь, прочитаем еще из Слова Божьего. Второе послание Петра, 1 глава, 10 стих. Второе послание Петра, 1 глава, 10 стих. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь». Немало христиан в различном возрасте иногда обращаются за помощью. У них что-то в жизни духовной не получается. Где-то они притыкаются, где-то падают. И подходят и просят совета. И так иногда напрашивается вопрос, вообще можно ли прожить без притыканий? Вот знаете, чтобы все гладко, чтобы было хорошо. Чтобы грех всегда побеждать. Чтобы место плохим мыслям не давать и так далее. Вот этот стих в определенной степени дает ответ. Так поступая, никогда не приткнетесь. Так. А если не так? Вот как мы поступаем, так или не так, мы немножко рассмотрим. Моя тема будет выбор. Старайтесь более и более делать твердым ваше звание и избрание. Это выражение можно еще так перефразировать. Старайтесь в жизни жить так, чтобы утверждать, что вы дети Божьи, что я христианин. Вот кто так живет в жизни, тот, написано, никогда не приткнется. Посему, братья, более и более старайтесь. Не просто выбор сделать, друзья, а твердый выбор. Этого иногда не хватает сегодня. Я вчера говорил такое выражение, что молодежь современная христианская больше не на скалу похожа, а на тростник, который раскачивается ветром общественного мнения. Почему? Потому что с выбором не определились. Не все, конечно, братья и сестры. Я не хочу на всех что-то сказать. Вот. Но есть такие христиане. Есть. Не определились с выбором. Нету твердости выбора. То есть пошли куда-то, но с сомнением, но с колебанием. Кто знает, получится, не получится. Есть те, которые могут смутить, столкнуть с этой дороги, посеять сомнения. А здесь написано, старайтесь делать твердым, твердым делать избрание. Однажды Христос пришел в дом гостеприимный, он любил там бывать. Там у него были друзья. Это происходило в Вифании. Я думаю, мы помним это место. Почему Христос любил светлую Вифанию, круг друзей там? Верных был, живших по Писанию. Вот где жили по Писанию, Христос туда стремился. И вот однажды он стал проповедовать, друзья, Марфа готовит обед, а Мария села, и написано, она избрала благую часть. Хорошо бы молодежи научиться от юности избирать благую часть в разных обстоятельствах. И вопрос ли идет кухни, вопрос ли идет быта, мойки полов, в молитвенном доме, служение, благовестие, уметь избрать во всем этом благую часть. Слово «благость» означает совокупность всех добродетелей. Бог к этому направляет, Бог к этому побуждает. Старайтесь более делать твердым ваше звание и избрание. Ваше звание и избрание. Когда-то Наимень ушла в Моавитскую страну. Потеряла она там мужа, потеряла двух сыновей. И вот со снохами возвращается назад в Вифлеемские поля, на родину. И она своим снохам говорит, можно ли вам медлить и не выходить замуж? У меня больше сыновей нет, оставайтесь со своим народом, решайте свои вопросы. Так она хотела попрощаться. Ну, они хоть и плакали, и сожалевали, но одна сноха осталась. А вот вторая по имени Руфь, она говорит, нет, я пойду с тобой. Та еще раз попробовала ее убедить, оставайся здесь, лучше тебе будет здесь. Она, нет, опять говорит, я пойду с тобой. Твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. Дорогая молодежь, как вы думаете, это выбор человека? Это выбор. И там так и написано, видя, что она твердо решилась, это твердый выбор был, твердое решение сердечное, Наимень перестал ее отговаривать. Дьявол, иногда видя, что у нас нет твердого решения по вопросу какого-то греха, прилепленности, он будет постоянно нас преследовать. До тех пор, пока мы в сердце скажем греху «довольно», дьявол тогда отстанет. А так искушение постоянно будет идти. Почему? Нету твердости. Нету твердости сказать грех. Библия говорит, ненавидьте зло. Подходит, иногда беседует, исповедуется, вот грех такой у меня, не могу освободиться, и мысли такие, все. А ты его любишь или ненавидишь? Да вообще-то люблю. А Писание говорит, ненавидьте. Вот он и будет вас преследовать. Нужно твердо решиться греху сказать нет. Нас уверовала одна сестра, она в прошлом была алкоголичка, в тюрьме сидела, срок у нее был. Потом уверовала. И она 8 лет не могла принять крещение. Причина одна. Она курила. И никак не могла от этого греха освободиться. Она многократно была в постах, в молитвах. Она подходила за советами к братьям, к служителям. Помогите мне, что еще мне предпринять? Очень трудное было. Но вот однажды она подходит и говорит, братья, я хочу принять крещение. Как, сестра? Как у тебя с грехом? Она говорит, все, я свободна. Невольно возник вопрос, как вы освободились, сестра? Она говорит, я назначила еще раз трехдневный пост, и Богу сказала, Господи, или я умру, или не согрешу. Все. То есть твердо решилась, и она получила свободу, приняла крещение. Дорогая молодежь, иногда вот такого твердого решения, выбора не хватает в нашей жизни, в наших сердцах. Отсюда неудовлетворенность духовной жизни, отсюда молиться мы не хочем, где-то стыдимся вслух открывать свои желания пред Богом, потому что, ну, нету твердой определенности. И когда приглашают на труд, на служение или каким-то другим вопросом, душа колеблется и говорит, не знаю, как мне поступить, так правильно или не так. Вот. А выбирать нам придется, молодежь, очень много. Бог специально нас будет подводить, чтобы мы выбрали, будет нас ориентировать Словом Божьим. Вот это наше дело, наш вопрос, что мы изберем в жизни, к чему прилеплено наше сердце. Посему более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Хочу обратить внимание на один стих из Ветхого Завета. Этот стих записан в книге Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. Там Иисус Навин, обращаясь к народу, говорит о своем выборе. Он говорит, итак, изберите, кому вы будете служить. Богам ли, которым служили отцы наши за рекою? А я и дом мой будем служить Господу. И вот это вот слово «изберите» именно в этом стихе. Я посмотрел его в еврейском языке, в симфонии с еврейским ключом. Что это слово в себе несет, обозначает? Оно так обозначает, друзья, предпочесть, выбрать, вступить в союз, объединиться. То есть, насколько глубокое значение. Итак, он говорит, изберите себе. То есть, итак, объединитесь со мной, вступите за мной в завет, предпочтите. Молодежь сегодня что-то тоже ведь предпочитает. У кого не хватает внутренней красоты, тот себя внешне хочет приукрасить. Друзья, это тоже выбор, это тоже предпочтение. Есть духовные предпочтения, есть плотские. Есть внешние предпочтения, есть внутренние предпочтения, сердечные. И молодежь делает это выбор, понимая или не понимая, но они делают. И скажу, на этот выбор обязательно что-то влияет. И среда, где мы обитаем, и люди, с которыми мы общаемся, друзья, и семейное воспитание тоже влияет на этот выбор и формирует, что сегодня выбирает молодежь. Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Я иногда задаюсь таким вопросом, и на молодежных так говорю, и в церкви. Почему сегодня некоторые не спешат каяться, хотя призывов очень много? Почему те, которые покаялись, не спешат принять крещение? Почему те, которые приняли крещение, не спешат трудиться и посвящать себя Богу? И таких почему можно еще продлить из духовной жизни? Ответ такой, друзья, потому что они боятся объединиться с Богом, сделать твердое окончательное решение, сделать выбор. Это те христиане, те люди, которые торгуются с Богом. Они просчитывают, друзья, какую они прибыль будут иметь от этого объединения с Богом. Какую пользу они извлекут, что вступят в завет с Богом. Они долго, годами просчитывают. Мы эту молодежь называем и околоцерковной, там и по-другому, друзья. Но это бедные люди, они не сделали выбора. Они колеблются, друзья. Иногда они сюда пройдут спеть с молодежью, а чаще, как евтихи, сидят у окна на балконе. Или у дверей на выходе, друзья, они колеблются. Они знают, как себя в мире вести. Они знают. При случае они сматериться и закурить могут, показывая, что мы вам свои. Но когда-то при случае здесь подчеркнут, что мы знаем и Библию, у меня родители верующие, а выбора нет. А выбор делать надо, особенно когда подходит 17-19 лет, выбор надо делать. Нечестивый не устоит в собрании праведников, и выбор все равно друзья делают. Другой вопрос какой, но надо делать выбор. И вот в такой борьбе находится молодежь. Дети верующих родителей, они много знают, если не все. Они знают, как молиться, знают Библию, ответят на вопрос, но выбора они не сделали. Твердого выбора нет, и поэтому в таком беспечном состоянии. Вот брат здесь делился, я, говорит, из мира пришел. Он делился, как Бог вошел в его жизнь, в его сердце. Друзья, почему? Да потому, что он выбор сделал. Однозначный выбор, твердо сделал выбор, и никто его не поколебать не может. Хорошо, когда мы делаем выбор в сторону Бога. Это правильно. Теперь мне хотелось рассмотреть три условия. Может быть, по Библии можно и больше условий найти. Ну, так вот, на мой взгляд, основные три условия, которые позволяют нам сделать в жизни правильный выбор. Или так, когда стоит вопрос у нас что-то избрать правильно, не ошибиться, мы должны учесть некоторые условия. Если мы их соблюдаем, если мы их учитываем, друзья, мы выбор сделаем правильно. Если не соблюдаем, выбор будет ошибочным. И некоторые ошибки только признаются и открываются через годы. Когда уже поправить, бывает ничего невозможно. Первое условие я так обозначу. Это первая и высшая заповедь Нового Завета, данная Богом. Вы ее, я думаю, все знаете. «Возлюби Господа, Бога твоего». И дальше слово стоит «всем». И перечисление сердцем, душою, крепостью, разумением, всем. Возлюби Бога. То есть любовь к Богу позволит нам сделать правильный выбор. Даже в тех ситуациях, когда мы с чем-то не касались, мы не знаем, что такое, не ходили теми путями, но любовь к Богу сохранит нас от ошибки, братья и сестры. Ведь мы не все в жизни можем узнать. Мы не способны все обхватить, мы не способны все усмотреть. А встретилось такое в жизни, как? Опыта нету, спросить не у кого. Любовь к Богу сохранит от ошибки. Когда в 61-м году наше братство образовалось в виде инициативной группы и потом получило развитие, во многих церквах пошло оживление. Но какое оживление? Друзья, души выходили из официальных регистрированных церквей и, следуя Евангелию, стали собираться отдельно. Их не устроило то, чтобы жить по законодательству религиозных культах, основываясь на человеческих положениях, они захотели жить по Евангелию. Они не согласились с тем, чтобы детей не было в собраниях, чтобы не было молодежных хоров, групп воскресной школы и так далее. И они отделились. И знаете, вот этот огонь ревности в церквах пошел, потому что Бог их благословил. Вот это отделение от мирского, от греховного, друзья, дало такой духовный подъем. И вот в одну небольшую такую церковь приехали братья-служители, чтобы иметь общение, чтобы помолиться, побеседовать с ними. И они общались. И однажды на беседу пришла одна старушечка, верующая, преклонный возраст, с палочкой. Братья говорят: «Сестричка, а вы по какой причине сюда вышли-то? Вы же старенькая, там удобнее, там и лавки стоят в молитвенном доме, а тут теснота, тут и разгоны, тут и оштрафовать могут. Вы-то почему вышли?» Она говорит: «Братики, я действительно не знаю, кто такие уполномоченные по делам религии. Я никогда не видела законодательство в религиозных культах. Я этого не разбираюсь. Я вообще малограмотная. Но почему, говорит, вышла я? Потому что я люблю Бога». Братья и сестры, кто сделал правильный выбор? Тот, который любит Бога. Даже вот в таком возрасте, малограмотный, казалось бы, ну, не способна там взвешенно так подходить, эрудированно и так далее. Друзья, она сделала правильный выбор. Почему? Я, говорит, люблю Бога. В одной молодой семье родился ребеночек. Они только уверовали, муж с женой. Еще крещение не приняли. И летом поехали в деревню к своим родителям. Очень глухая деревенька. И, пожив несколько дней, вдруг их ребенок внезапно заболел. Ну, так сделали вывод, то ли пища деревенская повлияла на маму и на грудное молоко. В общем, ребенок заболел. И они не знали, что делают, ходят с ним. а он побледнел, стонет. Врачей рядом нет, и врачи, ко врачу надо вообще везти в районный центр, а дело к вечеру. И вот все окружили их заботой, что делать, и мать не знает, что делать. Стали разные советы давать друзья, евангельские, не евангельские. Потом кому-то мысль пришла, что в этом селе есть одна ворожея, колдовка, целительница. Она говорит, очень хорошо лечит, и зубы заговаривает, иди к ней. Она думает, как я пойду, это же грех оккультный, как я сюда обращусь? А люди склонились, говорит, смотрю, и муж мой колеблется, дело к вечеру идет, говорит, а если ребенок умрет ночью, кто повезет, какой центр, где врача найти? Она говорит, я его только прижала, голову опустила и про себя молюсь. Они все надо мной, родственники склонились, обвиняют, какая ты мать, какое у тебя сердце, а если он умрет, ты видишь, как он болеет, надо что-то предпринимать. Она говорит, а я и молюсь. Потом кто-то из родственников в отчаянии говорит, а если он умрет? Она негромко, слышно для себя самой сказала, лучше пусть умрет, но не согрешу. Она выбрала лучшее, брат, сестра. Она помолилась, а утром ребеночек был здоров, крепко спал, болезни как и не было. Выбрала лучшее. Почему? Она полюбила Бога, хоть крещение еще не приняла. Она твердо сделала выбор. Вот, любовь к Богу сохраняет нас от ошибок и сохраняет от грехов. Любовь к Богу. Поэтому, кто часто подвержен искушениям, у кого большие симпатии к миру, друзья, кому часто служители делают замечания, показывая на недостойный вид или поведение, или жизнь неправильную, друзья, проверьте, любите ли вы Бога. Вот этот первый пункт проверьте. Это стоит сделать. Второе условие. Оно так записано, отражено в послании Галатам, 1 глава, 16 стих. Апостол Павел говорит, «Я не стал советоваться с плотью и кровью». Я не стал. Значит, второе условие, чтобы сделать правильно выбор, нельзя в жизни советоваться с плотью. Вчера мы немножко о плоти говорили. Плоть, друзья, она заведет человека в тупик, мягко говоря. Плоть, друзья, она обманет нас. Плотских желаний у человека будет очень много. Эта плоть будет советовать тогда, когда мы ее даже и не спрашиваем. Апостол Павел, будучи тоже человеком, хотя и великим апостолом, миссионером, он говорит, «Я не стал советоваться с плотью и кровью». У нас есть такая плохая советчица. Она нам советует с утра до вечера. Это плоть. И хочет, чтобы с ней считались. Иногда плоть себя так прикроет духовным, чтобы показать, что ну посоветуйся со мной. Павел говорит, я не стал. В этом тоже выбор определенный кроется, когда мы с плотью не советуемся. А вы знаете, вопросы разные приходится решать, очень разные. И встает вопрос, с кем советоваться, с Богом, с Духом Божьим, с Духом Святым, с Духом целомудрия советоваться, с Духом силы или советоваться с плотью. Совет плоти может прозвучать, друзья, изнутри, в каждом. Совет плоти может прозвучать извне, от близкого друга, от тех, кто нас окружает. Совет плоти может прозвучать от родителей, в зависимости от того, какие родители. У них евангельский стиль жизни или же плотской. То есть плоть, она хоть откуда может прийти. То же самое и совет духа. Он может быть и Слово Божие прозвучать, он может в качестве совета прозвучать и со стороны ближнего человека, духовного. Поэтому здесь очень важно разобраться, кто советует, плоть или дух. Иногда видится по ситуации, что плоть лучше бы послушаться. Преимущественнее, это выгоднее, кажется. Друзья, но это только кажется. А выбор может быть неправильным. У нас там в одной местности образовалась группа. Одни женщины стали собираться. Потом через время нескольких человек крестили. Служитель-благовестник стал регулярно ездить, с вечери посещать, проводить собрания. И вот однажды на их собрание пришла новая женщина. До этого она не ходила. Ей тоже нравилось, как поют, как молятся, как разделяют общение. И она стала посещать собрания. Ну, брат радуется. Потом один раз он приезжает, и эта женщина с таким очень серьезным видом к нему подходит один на один и говорит, «Брат, у меня к вам очень серьезный вопрос. Пожалуйста, вы мне на него ответьте, только, говорит, на основании Библии». Ну, брат говорит, я так запереживал, думаю, кто знает, смогу я ответить, не смогу. Что это за вопрос? А она опять говорит, вы мне только ответьте на основании Библии. Ну, я говорю, скажите, какой у вас вопрос? И она говорит, скажите, в Царстве Небесном будут помидоры? Брат говорит, я вопроса какого угодно ожидал, только не такого. Я говорю, сестра, почему вас этот вопрос вдруг заинтересовал? Нет, вы мне ответьте, только на основе Библии. Ну, говорит, я мысленно Библию так вспомнил, где-нибудь что-нибудь говорится о помидорах. Об огурцах вроде говорится, о чесноке, там, о молоке, но о помидорах не слышно. Она говорит, сестра, в Библии о помидорах ничего не говорится. Но, думаю, их там не будет. Она опустила голову и говорит, как жаль, и ушла. И вы знаете, она больше на собрание не пришла. Брат очень сожалеет, что тогда, когда она уходила, он ей вслед не сказал, женщина, помидор и там не будет, если вы разочаровались. Потом она сестер узнал, что она очень любит помидоры, она их выращивает, у нее разные сорта. И вы знаете, она вот жизнь на небе без помидор не представляет. Друзья, это совет плоти, совет плоти. И она сделала выбор. Какой выбор? В собрание больше не пойду. Плоть так она советует. Одна старушечка тоже уверовала, прямо в преклонном возрасте, в собрание ходила с палочкой. И когда умирала она такое, так скажем, завещание оставила. «Будете меня хоронить, в гроб положите мою тросточку. Вдруг это мне там пригодится». Друзья, некоторые небо представляют вот так, с тросточками, с помидорами. Вот, если там не будет, все, мне небо не надо. И такой выбор делают, друзья, а выбор-то жизненный. Выбор, с которым связана или жизнь вечная, или погибель вечная. Однажды беседую я с одной молодой сестрой. Вот, она замуж вышла месяцев 7-8 назад. И я не без основания, знаю ее жизнь, спрашиваю, как же эта сестра решила брачный вопрос? Брачный вопрос решила. Она говорит, когда мне сделал брат предложение, мне, говорит, в нем ничего не нравилось, кроме его проповедей. Я говорю, а сейчас? А сейчас, говорит, все мне в нем нравится. Значит, решая брачный вопрос, друзья, тоже можно советоваться с плотью, можно советоваться с духом. Ориентир на что-то должен делаться. И молодежь его делает. Другой вопрос, правильно или нет. Но все равно делать надо ориентир, чтобы был правильный выбор. Я не стал советоваться. Апостол Павел говорит, с плотью и кровью. Очень важно, друзья, совет держать с Богом, чтобы не сделать ошибки, чтобы не сделать чего-то непоправимого. Третье условие. О нем я хочу прочитать из книги Исаии, 7 глава. Книги Исаии, 7 глава, с 14 стиха. Здесь пророчество из Иисуса Христа. «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе». Значит, у Иисуса Христа тоже развивался навык из детства, от рождения. Навык какой? Способность худое отвергать, а доброе избирать. Но условие вот, развития этой способности крылось в чем? Будет питаться молоком и медом. Я скажу, это два очень качественных продукта и по сегодняшний день. Самые калорийные, самые качественные. Это, так бы я сказал, Божья пища. И Бог в Библии неоднократно одобряет. Когда вспоминается когда-нибудь земля какая-нибудь с изобилием, то там подчеркнулось, что та земля, где течет молоко и мед. И сегодня эти натуральные продукты очень ценятся и очень нужны для человека. Они дают здоровье. Братья и сестры, я вот это сравнение молоко и мед хотел перевести на духовную пищу. Кто питается Словом Божьим, кто читает духовную литературу, не те романы, которые сегодня, религиозные романы, которые сегодня высылают по почте из магазинов «Протестант» и так далее, которые молодежь запоем любит читать. Я имею в виду Слово Божье. Другая духовно-назидательная литература. Кто питается вот этим молоком и медом, друзья, тот научится худое отвергнуть, а избрать доброе. Избрать доброе. И только по той причине, что к Слову Божьему неправильное отношение, дорогая молодежь, выбор делается неправильный. Не могут избрать доброе, а худое отвергнуть. Не получается. Потому что через Слово Божие открывается воля Божия. Слово Божие дает ориентиры, что хорошо, что плохо. Вот, к сожалению, молодежь слабо сегодня читает Библию. Это отмечается на многих уровнях. Служителей, в семьях отмечается. Молодежь мало читает и мало знает Библию. И от этого результат. Слабое духовное состояние. Нет духовных сил, нет способности противостать греху и нет способности сделать правильный выбор. Недавно в Айдонной церкви мы совершали служение очищения, беседовали там, и знаете, открылась печальная картина. Беседовали и с молодыми, и с средним возрастом, с пожилыми, и многим задавали вопрос, сколько вы Библию прочитали? Стаж 8-10 лет, Библию прочитали 1-2 раза, очень мало. Молодежь, я не буду вас спрашивать, но сами себе задайте вопрос. Как у меня стоит дела с Библией? Сколько раз я прочитала? В нашем братстве план чтения Библии выпускается для детей, для подростков, для взрослых. Упрощенный план и так далее. Нужно поставить цель. Если я не буду душу питать молоком и медом, друзья, я выбор правильно не сделаю. Я не смогу понять, где плохое, худое, чтобы отвергнуть, и что доброе, чтобы его избрать. Вот такая она получается взаимосвязь. Сегодня, когда молодежь ездит на молодежное общение или из одного объединения в другое, или так скажем, из одного региона в другой, или молодежь одной церкви едет к молодежи другой церкви, какие-то общения, или бракосочетания, или праздник жатвы, или вот как сегодня, друзья, то бывает такая, нередко бывает такая картина. Приехав в подобных общений, задают вопрос. А почему там вот это можно, а нам нельзя? А почему у нас же одно братство, вот это допустимо, а у нас это запрещается? А другие, наоборот, почему там так строго? Мы ж так вот жить не сможем. И подобные. Друзья, скажу, что служителям очень непросто отвечать на эти вопросы. Я единственное знаю, что когда братья собираются на братских общениях, служители, в общем мы имеем одно мнение. И желание учить правильно у всех одно. И почему? А вопрос такой стоит, почему? Почему разный выбор делается, хотя мы вроде на одном пути? Почему такая разная ориентация? Почему сегодня во многих регионах бывшей нашей страны СССР вдруг у всех молодых сестер стали расслаиваться ногти? И они из-за этого стали применять бесцветный лак. Почему? Непонятно. Я одной сестре говорю, ты что, на доске стирально стираешь руками? Нет, у меня машинка-автомат. А с чего же у тебя ногти стали расслаиваться? У тебя и на юге, и на Украине, и еще в других местах. Я говорю, ведь за бесцветным лаком потом розовенький пойдет. И быстро перейдет. И не остановишься. Друзья, это выбор делают. Выбор. Или как одному брату задали вопрос, можно пользоваться антиседином? То есть седые волосики появились, и такая краска продается, причем в аптеке, а не в косметическом отделе. Побрызгал, и нету седых волос. И вот спрашивают у служителя, а можно пользоваться антиседином? Главное, находят же, друзья, следят за выпуском продукции. Мы иногда ходим за сердечными лекарствами в аптеку только вот. А это следят, друзья. А брат так ответил, он говорит, если это лекарство, и ты, сестра, выпьешь его, и у тебя волос потемнеет, я, говорит, ничего против не буду иметь. А так, если пользоваться, это та же краска. Почему такой делается выбор, друзья? Нету питания Словом Божьим. Или так скажем, недостаточное питание Словом Божьим. И когда приезжают с общения, задают подобные вопросы, хочется, знаете, как сказать, почему мы свой огород от соседа не пересаживаем сорняки? Ведь нет у нас такой практики. Мы свои-то не знаем, куда деть, выдергиваем сорняки. Нету. Почему у кого-то появляется мысль именно сорняк принести в свою церковь, в свою молодежь? Недавно у нас было молодежное общение, у нас очень большое объединение, на две части условно делится. И вот в одной из частей было молодежное общение. Весной будет общее всего Урала. И там тоже была тема хорошая, молодежи человек 500 собралось. И один брат, проповедь говорил, служитель, и примерно к этой теме привел пример. Я, говорит, 3 года назад вот, купил себе участок земли, ну, чтобы сажать на нем. А до моей покупки там 3 года никто ничего не сажал. И, говорит, бурьян такой порос, срос человеческий. И, говорит, мне пришлось выкорчевывать. Это немало работы. Все это сжигать, очищать участок. И, говорит, когда я эту работу делал, всю, старательно, много, все, почему-то, говорит, соседи, никто из соседей ко мне не пришли за рассадой. Никто. Ну, у меня ж много ее, пожалуйста, разбирайте. Она что же в земле растет? Ну, никто не обратился, друзья. Почему у нас иногда эту рассаду охапками носят, друзья, и сестры, и братья, и молодежь, и церковь? Правильно питать душу свою, питать Словом Божьим. Тогда и выбор, друзья, будет очень правильный, очень правильный. Нужно изменить отношение к Слову Божию. Уж извините, я это скажу, ну, заочно. Сегодня молодежи неправильно или не должно отношение к Священному Писанию. Надо больше питать свою душу. Из-за недостатка питания, друзья, и выбор делается неправильный, и духовное состояние бывает недолжное. В одну церковь небольшую приехал брат. Ему было 23 года. Он приехал с конкретным намерением сделать сестре предложение. И он подошел к пресвитеру этой церкви. Пресвитер был пожилой, такой же старенький брат-служитель, но опытный. И где-то он такой строгий. И он пришел, говорит, брату и говорит, что приехал жениться? Он говорит, да. Вот хочу с вами посоветоваться. Вы же пресвитер, хочу с вами поговорить. А он немножко, ну так скажем, побурчал, что вот спешите жениться. Он так молодо выглядит, брат. Вот спешите жениться, надо Богу трудиться, надо Библию читать. Библию мало читаем, недостаточно, спешите только жениться. Так немножко его отчитал. Ну, брат молчит, стоит. А потом говорит, сколько тебе лет? Он говорит, 23 года. А сколько раз Библию прочитал? Он говорит, 38. Ну, ладно, тогда иди делай предложение. Друзья, вот сегодня, если бы так в церквах бы такой, знаете, положили бы барьеры или условия. Вот сколько прочитал, а потом разрешать, можно жениться или нет. Выбор. На выбор влияет наше духовное питание. У нас один брат тоже ответственен за детское служение. У него родились четверо, по-моему, дочерей подряд. И он говорит, решил я как-то дочкам своим купить куклу. Такую хорошую, настоящую, большую куклу. Не просто там такую. И пошел в магазин, получил зарплату и пошел. Пришел в этот отдел игрушек и стал выбирать куклу. Выбирал, долго выбирал, их много. И разного размера, друзья, и разного фасона. И вот этот продавец, она заинтересована, чтобы у нее купили. Она за мной по пятам ходит и советует, ну вот эту еще и вот эту. Она же говорит, не знает, у меня-то какая цель, как я выбор делаю. Я, говорит, ищу такую куклу, чтобы она хоть как-то внешним видом соответствовала, ну, христианскому учению. Там куклы и в брюках стоят, и в шортах, и в купальниках, и куклы-взрослой женщины, и стриженными волосами, и с такими роскошными прическами, и в шляпах с перьями, в общем, каких только нет. Она мне советует и то, она совсем, говорит, не то совет, а я свою ищу. И потом, говорит, смотрю, заметил одну куколку. Платье длинное, волос длинный, косичка, вид такой хороший. Еще вдобавок и чепчик на голове. Ну, христианская кукла прям. Я говорю, вот эту я беру, заворачивайте мне. И в коробочку она ему, все, он заплатил деньги, приходит домой. И дочерям своим говорит, я вот вам подарок. Ну, они все тут накинулись, давай ее рассматривать со всех сторон, любуются. Посмотрели, а потом видят на платье поясок. А на пояске что-то написано. И они стали читать. Оказывается, сейчас, ну, так делают, что когда продают куклу, то на пояске пишут имя. Имя этой куклы. Ну, чтобы дети играли, уже с именем было. И они взяли, прочитали на пояске. Имя этой куклы было Христина. Брат говорит, ну надо же, и вид христианский. И имя-то Христина, не Кристина, Христина. Такое соответствие, друзья. То есть даже в мире делают выбор, если одевают по-христианскому и имя, и то дали Христина. Дальше, братья и сестры. Хочу еще об одном выборе сказать. Ну, вот эти три условия, которые я назвал, братья и сестры, они серьезным образом влияют на выбор. В общем, я могу перечислить, что сегодня нам приходится выбирать. Куда пойти учиться? Какую выбрать профессию? Какую выбрать работу? Решение брачного вопроса, вопрос переездов, вопрос служения. Друзья, и так далее. Это все из нашей жизни, и надо делать выбор. И Бог подведет нас к выбору. И вот если мы эти три условия, друзья, исполняем, то есть питаемся Словом Божьим, не советуемся с плотью, любим Господа, я так скажу, выбор будет сделан правильно. во всех этих вопросах. А если этого нет, может быть и ошибка, друзья. И ошибки такие бывают. Однажды, когда Иисуса Христа арестовали, Его допрашивал то Ирод, то Пилат. Над Ним издевались, унижали. И вот Он стоит, рядом с Ним Пилат, народ, который кричит: «Распни Его!». И Пилат хоть слабую попытку, но предпринял попытку освободить Его, но у него ничего не получилось. И видя, что народ требует: «Распни Его!», он взял, омыл руки свои, написано, и сказал: «Я чист от крови». И дальше такое слово сказал: «Смотрите вы». То есть он этими словами сказал так: «Я вот чисто мыл руки, а теперь выбирайте вы». Вот я хотел бы вас спросить, молодежь, кто помнит, какие слова народ сказал после его слов «смотрите вы»? Кто помнит из Евангелия? Братья, молчите.
Братья, вы знаете.
Молодежь, пожалуйста, кто-нибудь скажите. Кто питается молоком и медом? Скажите кто-нибудь. Кровь Его на нас и на детях наших. Ну ладно б на нас, друзья, и на детях наших. Вот в этих словах, братья и сестры, это был выбор израильского народа в свою будущность. Это выбор. Иногда мы скажем фразу, друзья, эта фраза показывает, это наш выбор жизненный. Она обо всем говорит. И вы знаете, что последовало за этим выбором? Когда наступил 70-й год, израильский народ, это был народ мятежный, так его и воспринимали, даже римские кесари так его воспринимали, и они вновь подняли восстание. И туда был послан военачальник Тит с римскими легионами, и они долго город Иерусалим держали в осаде, но все-таки они потом ворвались, все разрушили. Результат победы был такой, или так сказать, результат поражения израильтян был такой. 1 100 000 евреев было убито, 97 тысяч евреев было взято в плен, иудейство как религия было объявлено вне закона. Друзья, все, кровь Его на нас и на детях наших. Они сами произнесли, они сами сделали этот выбор. Если бы этим остановилось, но этим не остановилось. На протяжении 2000 лет евреев везде притесняли, истребляли. Вопрос, почему? За что они разве такие плохие? Это народ Божий. А за то, что они сделали такой выбор. В первые столетия века они сделали сами такой выбор. Когда в 1948 году образовалось еврейское государство, когда в этом году 250 тысяч евреев, это небольшое количество, объявили всему миру: мы государство, тогда первый президент Израиля, Вейцман по фамилии, он, выступая перед общественностью, сказал такие слова, что все страны в мире делятся на две группы. Первая группа – это те страны, которые хотят изгнать евреев, вторые страны – это те, которые не хотят принять их. То есть этими словами он дал познать, что израильский народ, он все годы был притесняем и изгнан. Почему, вопрос? Кровь Его на нас и на детях наших. Это был их выбор. Однажды мы с одним братом идем на собрание. Это большой был областной город, я посещал ту церковь. И мы идем с ним к дому молитвы и разговариваем. И он говорит: «Ты знаешь, говорит, наш дом молитвы на крови построен». Я говорю: «Как это на крови?» А я, говорит, сейчас тебе расскажу. И рассказывает. Когда наступил конец 80-х годов, где мы собирались, у нас настолько было тесное помещение, что мы стали молиться: «Господи, укажи нам место, где нам новое место, чтобы построить дом молитвы». Власти уже стали располагаться к верующим, поняли, что зря их гнали. В общем, такой был настрой в обществе, кто в то время жил и общался, помнят это время. Многие потянулись к Богу, и собрания быстро стали наполняться. И вот мы, говорит, обратились, к нам пошли навстречу, мы очень хороший участок земли нашли. Нам подписали все бумаги, утвердили планы, мы стали строить. Стали строить. И у нас, говорит, даже была подпись главного архитектора. Это самая заключительная подпись. Все дали согласие. Но нам в администрации сказали: у вас еще одной подписи не хватает. Без нее документы, ну, считаются еще не полностью официальными. А какая подпись? А вот еще в таком-то кабинете сидит уполномоченный по делам религии. В конце 80-х годов и начало 90-х еще институт уполномоченных, друзья, не был ликвидирован. Где-то он сейчас еще не ликвидирован. Сейчас по-другому к этому система отстроена. А тогда он не был. И по той, по старинке, они говорят, чтобы он подписал. А он был, друзья, коммунист и атеист. И безбожник такой. И когда к нему пришли за подписью, он говорит, да я вам никогда не подпишу. Да вы враги общества, вас расстреливать надо, а не молитвы дома вам строить. Друзья, вот такой старой закваски против Бога и против верующих. Братья, ну что делать? Пришли в церковь, рассказали. Давайте молиться, поститься. Бог его сердце переменит. Стали молиться, поститься. Приходит другой раз с документами. Подпишите. Вы видите, даже архитектор подписал. Его подпись выше вашей. Хоть кто пусть подписал, а я никогда не подпишу. Опять ни с чем ушли братья. Третий раз пришли через время. С той же просьбой. Друзья, он разгневался и говорит, не приходите больше. Я вам никогда не подпишу, только через мой труп. И вот, говорит, через неделю он вышел из дома на работу, шагнул на проезжую часть дороги, его сбивает машина насмерть. Вскоре документы были подписаны, дом построен, и собираются верующие там по сей день. И он говорит, дом наш на крови построен. Почему так произошло? Он выбор сделал. Только через мой труп. Выбор делает. Человек иногда своими словами для себя в жизни делает выбор. Что сегодня, на данный момент, нам предлагает Господь, братья и сестры? Какой сделать выбор? В книге Второзакония, 30 глава, через Моисея Бог говорит, вот я вам предлагаю сегодня жизнь и добро, смерть или зло. Итак, изберите. То есть, Бог не только предлагает нам сделать выбор, а даже подсказывает, что избрать. Я предлагаю жизнь и добро. Смерть или зло предлагаю. И сам же говорит, изберите жизнь. Друзья, нам уже думать не надо, взвешивать, просчитывать не надо. Бог предлагает сделать выбор, друзья. И он тут же советует, Бог, он же советник чудный. Он советует, вот это изберите. Дорогая молодежь, что мы сегодня избрали? Члены церкви. Или не члены церкви, приближенные, или кто еще Богу ни разу не каялся, кто жизнь посвятил, кто не посвятил, друзья, кто много трудится, а кто, может быть, не трудится. Что мы сегодня избрали? Идем мы ли за Богом в церкви, друзья, сделав правильный выбор? Или, может быть, я ошибся и разочарован? Написано, блажен человек, который не осуждает себя в том, что избирает. Может быть, кто-то сидит здесь и сожалеет о своем выборе. Дорогой друг, Бог сегодня предлагает, избери. Снова избери. И подсказывает, избери то, что ведет к жизни. И если это избрание связано с молитвой покаяния, выходи и кайся. Если это избрание связано с тем, чтобы какому-то греху сказать нет, скажи этому нет. Если это избрание будет связано с тем, чтобы оставить каких-то друзей, может быть, поменять работу, сделай это. Но сделай такой выбор, который ведет к жизни, братья и сестры. Хорошо сделать правильный этот выбор, и Господь благословит. Я буду подходить к заключению, и хочу еще один пример рассказать. Это было описание в одной литературе, период так называемой золотой лихорадки. Это происходило событие в Америке, когда золото добывали на Аляске. И вот там в одной из ферм небольшой, несколько поселений небольшое было, вдруг появилась одна собака, очень необычной породы. Такой там собаки никто не видел. Собака такая, значит, с ошейником, но она такая какая-то худая, измотанная, такая вот, чувствую, уставшая. Особенность была этой собаки в том, что никто ни разу не слышал, чтобы она лаяла. Вторая особенность, она никого к себе не подпускала, даже с самыми добрыми намерениями. И так поодаль людей держалась. И один фермер обратил на нее внимание. Ему захотелось, вот бы мне на ферму такую собаку. И для охраны, и вообще. И он предпринимал разные попытки как-то ее расположить, это животное, привлечь. И то делал. Друзья, она никому не подпускала себя погладить. Сразу рычать начинала, и боялись люди подходить. И все-таки по чуть-чуть, день за днем, потихоньку он стал ее приучать. Еду положит, сам отойдет, она подойдет, скушает, голодная потому что. Потом еще, и потом в конец она уже позволяла, чтобы ее могли погладить, но по-прежнему она не лаяла, других людей не подпускала. И были времена, что она могла исчезнуть на неделю. Приходит опять изодранная, голодная такая, и опять приходит, и опять. Потом они через время дали ей кличку, Потом ее в какой-то степени приучили к тем или иным навыкам, она легко этому поддавалась, друзья, и так они жили. Они радовались, что у них такой надежный друг из числа животного. И собака с ним привыкла, друзья, и дети, и члены семьи. Вот так они жили. И вот однажды, днем, вдруг в их поселении появился новый человек. Ну, там быстро видели, кто новый, а кто там живет. Смотрят, новый человек, доселе его не видели. И вот он идет по дороге, и как-то там, заходя из одного здания, сарая или из-за чего, выходит так, что, ну, обозревался этот дом, и семья, которая сидит у порожка, и собака лежит. И вдруг эта собака вскакивает, и с лаем, который впервые они услышали этот лай, кидается к этому человеку. Ну, картина их встречи показывала то, что это был ее хозяин. По-другому не расценишь. Он и по кличке ее назвал. И она лапами и хвостом виляет. И, ну, собачья радость. И хозяин радуется. И они вот так друг друга обнимают. Она здоровая, вот так лапы подняла и все. А эти наблюдают. Потом он подходит к ним и говорит: извините, вы кто? Он объяснил: я дальний путь проделал, пришел. Говорит: вы знаете, это моя собака. Он говорит: я понимаю, может быть, она и ваша. Я вижу, как вы встретились. Но дело в том, что она и моя собака. У нее кличка есть. Он говорит: и мы ей кличку дали. Она слушается меня, все команды исполняет. А он говорит: и мои команды она исполняет. То есть, другими словами, я к ней те же права имею, как и вы. И вот они подумали, как быть. А это животное, друзья, вот так вот тут вращается, радуется. И вот они порассуждали. И такое решение приняли. Чтобы никому не было обидно, давайте вы, говорит, сядете возле дома, дадим собаке команду лечь. Я, говорит, пойду из вашего поселения домой назад, а собака пусть сама выберет хозяина. Только при одном условии: по кличке не звать ее. Они такой договор заключили. Этот первый хозяин пошел по дороге, медленно, спокойно, не поворачиваясь. И эти сидят, не поворачиваясь, ничего не предпринимают. И вот знаете, друзья, это животное заметалось. Она вскакивает, подбежит к тому. Вокруг него побегает, поскулит назад к этим. То есть видно, что собака в борьбе. Ей надо делать выбор. Или того хозяина, или этого. А расстояние увеличивается, он идет дальше и дальше. Потом он скрылся за поворотом, его не видно. Собака прибежит, ляжет, лежит, лежит. Они думают: ну все, наша. Вдруг она вскакивает туда опять. И за поворотом исчезла. Они думают: ну все, ушла с тем. Смотрит, опять возвращается, а расстояние увеличивается. Потом она все-таки побежала за тем человеком и больше не вернулась. Ну, так скажем, она сделала выбор. Братья и сестры, в наши дни бывает молодежь, может быть, и сегодня из находящихся есть такие, которые никак выбор не сделают. Они, подобно этой собаке, бегают то в мир, то в церковь. Им и там хочется что-то лизнуть и порадоваться, друзья. И в церковь прийти, немножко молока и меда вкусить. И, друзья, мечется. А расстояние увеличивается. Потому что эту границу провел Бог. Граница святости. Граница отделения церкви от мира и святости от греха. Друзья, и бегают люди. Бегает молодежь. Нету выбора. Дорогой друг, сделай этот выбор. На него вот что повлияет. Матфея 6 глава 24 стих. Никто не может служить двум господам, друзья. Два господина. Невозможно служить. Хотя молодежь сегодня есть такая, которая говорит: нас вполне получается служить двоим. И в мире, и здесь. Писание говорит: не можете. Одному будете усердствовать, а другому не родить. Поэтому давайте проверим сердца свои. Насколько мы усердны к Богу? Или не родеем? Что еще отвлекает в этом мире нас? Дорогие молодые друзья, братья и сестры, пусть Господь поможет сделать правильный выбор, остановиться на правильном выборе, чтобы Бог благословил, и чтобы этот выбор был, друзья, твердый, твердый. И Бог тогда даст благословение. Я бы в этой проповеди хотел вот именно поставить ту точку, о которой брат говорил, чтобы преклониться пред Богом, чтобы елеем была помазана голова. Вот это и есть выбор, друзья, в сторону Христа. Выбор правильный. Пусть в этом Бог поможет. Ему за все слава. Аминь.